Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Дух Святой, и мы принимаем с благодарением, что Тебе и Тобой мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности Божьи, которые мы имеем в Тебе могущественно. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе, и мы просим Тебя прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Тебе, к Твоему призыву или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса, и мы просим Тебя, Дух Святой, помоги. Помоги правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. И духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы свет великий сиял. И всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит, да не будет ее вовеки. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за действие Твоей силы. За действие Твоей силы на этом месте в духе каждого из нас лично. И мы верим, Дух Святой. И мы принимаем на основании Слова Божьего из первого послания к Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божьей и откровение Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает разум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас формируют ход мыслям, ход словам и ход действиям. Мы с благодарением принимаем действие Твоей силы и благодарны Тебе за то, что силой Твоей прямо сейчас сокрушаются всякие узы тьмы. Душевно слепые да получают свое прозрение прямо сейчас во имя Иисуса, а измученные прямо сейчас да отпускают на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что свет великий сияет. Мы принимаем, что всякая тьма да уходит, да не будет ее вовеки. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе за Твое небесное служение, за небеса на земле, в силе Твоего Святого Духа. И мы берем власть над всяким живым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи, и приказываем оставить это место во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежним. Мы принимаем все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за это благословенное время. Время небес на земле в силе Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему, которая называется «Извлекающая молитва» или «Молитва Боговодительства». На основании чего мы с вами стартанули эту тему? В первую очередь, это земное служение Иисуса. Когда вы читаете Евангелие Нового Завета, вы видите земное служение Иисуса. Почему я говорю слово «земное»? Потому что на сегодняшний день Иисус занимает свое место в своем небесном служении и по сей день. Поэтому земное служение Иисуса также представляет собой определенное учение. Учение о чем? О том, как находясь в любое время, в любом месте на земле, возможно выполнить волю Божью во всей полноте и занять свое место с Господом. Иисус пришел на эту землю, исполнил волю Божью, никто не мог его остановить и ушел. И я знаю, что это яркий пример того, что доступно каждому, кто верит в Иисуса. Поэтому через Иисуса, через Его земное служение, через то, что Он является стандартом и образцом духовного творения человека, мы с вами проходим изучение следующего материала – молитва или извлекающая молитва или молитва боговодительства. Что мы уже с вами отметили? Что все, что Бог спланировал для каждого человека – оно не сокрыто где-то, в каком-то потаенном, неизвестном месте. Оно сокрыто Духом Святым в духе каждого человека. Уже, я имею в виду рожденном свыше. Почему я делаю ударение именно на рожденном свыше? Потому что само Писание очертило нерожденных свыше. Когда и где написано? Ибо не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. То есть, когда Дух Святой открывает, когда Дух Святой находится в духе человека. Если Дух Святой не находится в духе человека, значит, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило. А придет именно тогда, когда Дух Святой приходит, Дух человек. А нам Бог открыл это Духом Своим. Следовательно, для рожденного свыше доступно знать то, что Бог сокрыл в его духе. Он приготовил и сокрыл в его духе путь, по которому ему идти. Именно ему. Что мы называем Божий план или его намерение? И мы с вами уже из Писания узнали, как и используя что, мы извлекаем из своего духа то, что необходимо на определенное время в определенном месте. И в этом нам помогло очень сильно, помогло откровение Иакова. Иаков, как сводный брат Иисуса, видел, чем Иисус жил каждый день в своей жизни веры. Каждый день, наблюдая за тем, как и что Иисус делал, он видел определенные тонкости его жизни, которые уже потом, родясь свыше, он написал в книге Иакова, 3 глава. И мы видим, что Иаков, как никто из других учеников Иисуса, сделал ударение на важность произносимых слов. А именно он сказал так: кто не согрешает в слове, в словах, тот человек совершенный. Другими словами, совершенство человека зависит фактически, я сейчас говорю вот это, не сколько от поведения его тела, сколько от того, что он говорит, потому что тело обуздываемо словами. Слова обуздывают тело, и поведение тела становится в соответствии с теми словами, которые он говорит. Поэтому тело человека, которое мы также рассматривали в этой теме, оно обуздываемое. Мне нравится, как в Писании написано, апостол Павел сказал, что он смирил себя, Иисус смирил себя. И мы с вами через Писание увидим, что Иисус смирял себя словами уст своих в соответствии с волей Божьей. Люди пытаются смирить свое тело разными способами. Они изнуряют его, они закрывают его, они не дают ему кушать, они просто занимаются определенной формой мазохизма, как по-другому не назовешь. А Иисус этого ничего не делал. Он говорил слова в соответствии с волей Божьей. Как говорит Иаков, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Потому слова, сказанные в соответствии с волей Божией, это удила для нашего тела, которые формируют направление нашему телу. Хорошо, я просто напомню некоторые моменты, о которых мы уже говорили. Мы сами из Откровения Иакова увидели, что для молитвы боговодительства или извлекающей молитвы из духа человека, очень важно говорить слова в соответствии. И мы также говорили о том, что Дух Святой знает, о чем молиться и как должно. Дух Святой знает, какие слова нужно говорить. Потому что Дух Святой и ведет нас в молитве. Молитва боговодительства – это молитва, которая формируется Духом Святым в молитвенной комнате. Это не молитва, которой молитесь вы. Это молитва, которой молится Дух Святой через вас, а вы лишь позволяете ему направлять вас в молитве, потому что выбора вас никто не лишает. Поэтому молитва боговодительства, мы ее сравнивали с вами с Бытие 1-2 глава. Бытие 1-2 глава, где Бог говорит: «Да будет и стало, да будет и стало». В молитве боговодительства Дух Святой говорит вам, что говорить. И станет так. Хорошо, я просто напоминаю некоторые важные моменты, которые мы уже рассмотрели. Мы с вами прошли 7 частей. Сегодня мы продолжаем изучать эту тему. Мы очень интересную часть сегодня будем рассматривать, а именно уже стратегию построения молитвы боговодительства. Есть стратегия построения. Мы рассматривали с вами молитву боговодительства или извлекающую молитву как фактически сеяние определенных Богом семян событий. То есть каждый из нас в молитвенной комнате – это сеятель, который сеет Божье, Богом определенное семя событий. Да будет свет, событие, и стал свет. Бог говорит слово, мы его сеем, семя событий по роду своему производящее. Поэтому каждый из нас рассматривается в молитвенной комнате как сеятель. Но как в естественном физическом мире, прежде чем что-то сеется, есть время подготовки почвы. Вы об этом знаете. Есть время сеяния. Есть время всхода, есть время уборки урожая. Естественно, и в молитвенной жизни есть время. Время чего? Время подготовки к молитве, есть время молитвы, а есть время и действия после молитвы. Вы скажете, зачем это все? Поймите, я рассказываю именно вот эти все нюансы, чтобы молитвенная жизнь была действительно результативной, эффективной. И в первую очередь, вы всегда видели, о чем вы молились. Не просто знали, а видели. Потому что когда Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Да будет твердь, и стала твердь. Чтобы вы не сказали и убежали, потому что не знаете, что там будет. А чтобы вы сказали и знали, где находиться. Потому что там будет. Вот в чем дело. Поэтому фактически мы с вами рассматриваем разные вопросы под разным углом, чтобы увидеть вот этот метод, вот этот путь, по которому Бог показал нам идти. И ничего сложного в нем нету. Вот просто нужно научиться держать руку на пульсе Духа Святого. Потому что Писание говорит, покажу тебе путь, по которому тебе идти. И этот путь назван путем жизни. Путем жизни. Хорошо, поэтому сегодня мы будем рассматривать также стратегическую уже часть в молитве боговодительства, которая связана с подготовкой к молитве, с самой молитвой и действием после молитвы. И в целом, это определенная стратегия молитвы для достижения определенной Богом цели. Поэтому сегодняшняя тема, она будет так называться «Стратегия построения ежедневной молитвы боговодительства». Мы с вами рассматривали методы, именно больше такую теоретическую часть, метод того, как она осуществляется. А сегодня будем рассматривать в целом, как она строится. Ничего сложного, сразу говорю, в этом нет. И на первое, на что я хотел обратить внимание. В свое время, когда я только покаялся, и послушал определенные учения, мне так сложилось такое представление, что все, что нужно верующему, это просто войти, помолиться, а все остальное Бог будет делать сам. Во всяком случае, у меня сложилось такое представление. Плюс мне еще дали место Писания, предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. И я понял, что моя часть, это только входить в молитвенную комнату, доставать свой список, заявлять ему, и подобно в сказке «Золотой рыбкой» не мешать ему. И я так думал. Но всякий раз ожидая чего-то, я замечаю, что ничего не происходит. И я опять обращался, говорил, а почему ничего не происходит? Жди. Я ждал, потом приходил, почему ничего не происходит? Значит, постись. Хорошо, постился. Почему ничего не происходит? Значит, сильнее молись. Хорошо. И я вот так ходил, от поста к молитве, от молитвы к поста, от поста к молитве, а потом я просто понял, они просто сами не знают, что делать. И естественно, тогда мне пришлось открыть, как и многим из нас, Библию. Нет, кто-то, конечно, не открывает, он просто обиделся, да вопрос снял. Но рекомендую в таких случаях открыть Библию. И обратиться к стандарту и образцу духовного творения человека, которым является Иисус. Поэтому сегодня мы будем рассматривать очень интересные стороны, вот именно построение или стратегия построения ежедневной молитвы. И прежде чем рассматривать сегодняшний урок, я хочу прочитать две истории из Писания и путь, который видно, что Дух Святой определенные действия побуждает делать людей в молитве и, как, и до молитвы. Первый пример из Ветхого Завета. Читаю. Это книга Иисуса Навина, 6 глава, с 1 по 4 стих. «Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Тогда сказал Господь Иисусу: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, находящихся в нем, людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб, юбилейных перед ковчегом. А 8-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город и устремится каждый со своей стороны». Первый пример. Второй пример мы возьмем из Нового Завета, а потом соединим. Книга Луки, Евангелие от Луки, 17 глава, 12 по 14. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились». Первое, что мы можем видеть из этих двух историй, это Божью стратегию для достижения определенной цели. Слышите? Божью стратегию. Второе, это послушание Божьей стратегии, что привело к определенным Богом результату. То есть из определенных этих мест Писаний мы видим в первую очередь, что Бог есть стратег. То есть для достижения определенным Богом целью Он говорит шаги или стратегию. Это тоже очень важный момент для молитвенной комнаты, а особенно для молитвы боговодительства. В толковом словаре слово «стратегия» значит искусство руководить действиями какого-то коллектива для достижения общих главных целей. И соединяя определение слова «стратегия» с вышеприведенными примерами из Писания, становится видно, что стратегия – это уже кем-то определенная последовательность слов и действий в достижении уже поставленной задачи. Это стратегия. Давайте я не буду читать сейчас один из примеров, очень большой пример есть, как Бог выводил народ Израиля из Египта. Если вы прочитаете внимательно, с самого начала, а именно с разговора Бога с Моисеем, до самого конечного пункта, а именно где народ Израиля стоял перед Иорданом, перед морем, именно перед морем, то вы можете заметить, что все эти действия совершались определенной Богом стратегией. Ничего не совершалось стихийно. Каждый шаг был сказан Богом. «Сделайте это». Теперь сделайте это. Сделали это? Да. Теперь сделайте это. А это сделали? Да. Теперь следующий шаг. Теперь следующий шаг. Я показываю вам молитвенную комнату. Молитва боговодительства, она напрямую связана с этим. Напрямую связана с этим. Исходя из того, как Бог объяснял Моисею осуществление обещанного Аврааму, становится понятно, что предназначение стратегии для следующего. Слушайте внимательно. Предназначение стратегии, о которой мы сегодня будем говорить. Чтобы каждая из сторон имела знание, кто что делает в достижении определенной цели. Чтобы не мешать друг другу в достижении определенной цели. чтобы никто не остановился на середине пути в достижении определенной цели, и чтобы даже не видя своего партнера, знать, где он находится, и что он делает, и что будет делать в достижении определенной цели. Поэтому Бог записал в Завете свою клятву или определенные клятвы, которые уже говорит о том, что если ты сделаешь это, он сделает это. Это называется стратегия. Вам достаточно знать, что нужно сделать вам, и узнать, что будет делать он. Соединяя это, у вас есть стратегия. Я просто объяснил вам некоторые назначения, предназначения именно стратегии в отношении с Богом. Молитва Боговодительства – это молитва, которая тоже имеет свою стратегию. Богу несложно вывести человека из какой-либо ситуации, в которую он сам попал. Но без послушания в стратегии выход не совершается. Стратегия – это пошаговые совместные действия, в которых необходимо на 100% доверять тому, кто говорит, какие шаги делать. Поэтому сейчас мы с вами начнем рассматривать стратегию формирования или стратегию ежедневной молитвы, боговодительства. А теперь переходим непосредственно к самому построению этой молитвы. В целом, взяв за основу одно из учений Иисуса, описано в Евангелии от Матфея. Начнем. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стиха. Интересная сегодня тема. Будьте внимательны. Иисус учит. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Давайте здесь остановимся. Смотрите, первое, что можно уже отметить из сказанных слов Иисуса, что у каждого, кто желает двигаться в боговодительстве, у него должна быть молитвенная комната. О, это сложный вопрос. Скажите, почему? Потому что сатана постарался, чтобы в каждом проекте, который планировался для места жительства людей, не было спланировано молитвенных комнат, но была обязательно большая или маленькая кухня. То есть, понимаете, какой приоритет, порядок ценностей? Кто бы когда мог заметить? Но если вы посмотрите книгу чисел внимательно, то вы можете заметить, что народ Израиля и исчисление его, и расположение его было вокруг Ковчега Завета. То есть, центральный был все-таки Ковчег Завета. У нас центральная в основном кухня почему-то. То есть, там и диван, в принципе, тоже есть. И телевизор туда принесли. В принципе, все есть. Покушал тут же, потом же опять покушал. То есть, все есть. Но опять-таки, я ни в коем случае никого не обвиняю. Я просто говорю, что в свое время так были спланированы каждая квартира, чтобы даже уже кухню соединить с залом. В этом есть определенная мудрость земная. Но нету ни одной молитвенной комнаты. Нету, их просто нету. Поэтому нам было сложно определиться, где помолиться. Нам не сложно было решить вопрос, где покушать. Мы можем в постели. А вот помолиться, это уже вопрос другого характера. Я просто показываю вам, как оно было незаметно внедрено в нашу жизнь. Итак, первое, что мы уже начинаем отметить. Начинаем отмечать. Место молитвы. Для всякого рода молитвы есть время и место. А в молитве боговодительства особенно важно место молитвы, где возможно на какое-то время уединиться, чтобы вам никто не мешал. И продолжаем читать. «Войди в комнату твою и затвори дверь твою и помолись отцу твоему». Знаете, если вы посмотрите на жизнь Моисея, то вы можете заметить, что Моисей был настолько человек открытый для молитвы, что он мог помолиться везде, где он мог преклонить колени. Вот где преклонение, там мог и помолиться. Но на горе Карим было что-то особенное. Кстати, на эту гору никто, кроме его, не мог подняться. Он всегда, когда туда поднимался, он затворял за собой дверь. Никто не мог туда войти. Там он получил 10 заповедей, там он получил книгу второзакония фактически всю, там он получил все законы, там он все получил. То есть это какое-то особенное место. Именно с горы он спустился и имел на себе сияние. То есть именно там происходили вот эти личные, интимные, стратегические все отношения. Почему я на это как бы делаю ударение? Что у вас должно быть место, где вы придете, на какое-то время можете закрыться и знать, что сюда какое-то время никто не войдет. Какое-то время. Какое-то время. У вас должно быть это место. Брат Олег, ну вам легко сказать, а у нас одна комната, и то на пятерых. Давайте так, давайте мы не будем искать причину, почему нет. Давайте будем вращать на того, кто дает возможность это сделать. В первую очередь. Не ищите причины, почему нет. Ни в коем случае не пускайте такой ход мысли. Ищите причины, почему да. А почему да? Потому что Бог мой силен. Силен. Во-первых, это я знаю, что Его желание общаться с вами. Но в молитвенной комнате больше заинтересованы мы. Это нужно нам. А Он знает, что если ты будешь к этому стремиться, то что касается Его, Он только за. Потому что на это уже есть воля Божья, чтобы ты молился каждый день, а не только за пищу. За пищу тоже. Хорошо. Поэтому мы сейчас говорим именно о том, что первое, что нужно отметить в стратегии, это место молитвы. У тебя должно быть свое место молитвы. Не периодичное, а определись, место молитвы. Пошлите дальше. Следующий важный момент в стратегии виден, если слова Иисуса, которые Он сказал, «помолись Отцу Твоему», соединить или посмотреть на них через то, как это делал пророк Даниил. Читаем из книги пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. То есть у Даниила было определенное им молитвенное время, независимо от того, что происходило вокруг. Первое, мы же говорим о должно быть молитвенное место. Второе, что мы видим из этих слов, что важно, чтобы у вас было отведенное молитвенное время. Конечно, я согласен, что можно совершить молитву, когда вы заходите в лифт. В молитве вы, то есть, допустим, в лифте вы молитесь за детей, спускаетесь. Выходя с лифта до маршрутки, вы молитесь за жену. В маршрутке вы молитесь за спасение всей страны. Выйдя с маршрутки, идя до рабочего участка, вы молитесь за начальника. На работе вы просто молитесь о чем-то. Потом так же самое и обратно. Я согласен, что и это хорошо. Но при такой стратегии молитвы вы фактически нигде не можете услышать что-либо от него. Так вы только работаете в стратегии диалога. Вернее, не диалога, а монолога, извиняюсь. Так идет монолог, но так не идет диалог. Поэтому хорошо, если вы так молитесь. Но это не молитва боговодительства. Это не стратегическая форма, именно то, о которой мы говорим. Поэтому я говорю об определенном месте, войди в комнату твою и помолись. И времени. Очень важные две составляющие в стратегии формирования молитвы боговодительства. Место молитвы и время. Место и время. Давайте я еще подчеркну один из важных моментов – место и времени. Это напрямую связано с дисциплиной. Если вы что-то определите, место и время, и будете это целенаправленно делать регулярно, то потом вам очень легко будет идти в молитвенную комнату. Плоть или тело каждого человека приучаемо к тому, что постоянно. Если вы что-то делаете постоянно, вам очень легко к этому привыкнуть. Я более чем уверен, что каждый из нас может закрытыми глазами в ночное время совершить экскурсию в туалетную комнату. Без света. В этом нет необходимости. Почему? Мы настолько привыкли к этому маршруту, что мы даже не открываем глаза, нам достаточно просто первое одеть тапочки, и все. И дальше мы уже в следующие 2 минуты, мы уже оказываемся там, где надо. При этом не открыв глаза, может быть, даже и сон по дороге посмотрел. Так же самое и обратно, и утром мы не помним, что мы делали. Почему? Мы привыкли к этому. Плод приучена. Поэтому время, место и время – это то, к чему надо приучить. Брат Олег, мне так тяжело повести себя на молитву. Почему? Потому что у тебя нет постоянства. Ты не делаешь это постоянно. Брат Олег, я делаю это по откровению. От плоти такого откровения не придет. Вот когда у меня, брат Олег, появится желание, такое желание, только приходит в травматологии и хирургии, помолиться Господу. Желание помолиться, у плоти такого желания никогда не будет, разве что за пищу, и не будьте многословны. Поэтому не ждите от плоти такого желания. Сразу исключайте. Поэтому мы вносим определенные элементы стратегии, которых мы не ждем, плоть согласна или не согласна. Мы вносим их, потому что это правильно. Молитвенная комната – это правильно. Молитвенное время – это правильно. Поэтому мы определяем молитвенную комнату, мы определяем время. Независимо от того, понимает это плоть, не понимает, хочет она, не хочет. Будильник поставили именно в молитвенной комнате. Так, чтобы он звенел так, чтобы встать надо было по-любому. И дойти именно туда. У нас дома есть такой будильник, нам подарили. Нам подарили. Что когда он включается, я думаю, что соседи слышат даже лучше, чем мы. Так звенит. Там они сверху такие, как колокольчики два. И когда он включается, мы не поднимаемся, мы вскакиваем, чтобы милость к соседям проявить. Да мы уже, конечно, его не включаем, но нам его подарили. Я без намека. Принял без намека. Только один раз он зазвонил. Я его включал только один раз. Все. Хорошо. Так что если у вас есть такой будильник, вы можете какое-то время попользоваться им, для того, чтобы ваша плоть была в этом плане более послушной. Но очень легко, если есть постоянство, дисциплинировать себя. Очень легко. Потом наступит день, когда вы уже будете просыпаться и без будильника. Почему? Потому что уже навык будет. Привычка, но хорошая. Но хорошая. Поэтому очень важно определить место и время молитвы. Молитвы. Так, мы уже видите, уже как оперативно с вами идем. Очень важные 2 момента мы уже увидели. Определиться с местом и временем. Опять-таки, следующее, что я подчеркну. Если вам легко или вы свободно молитесь утром, вставайте утром. Если вы легко и свободно молитесь вечером, делайте это вечером. Закона в этом нет. Иисус молился и утром, и вечером. Потому мы здесь не берем какой-то закон, что молитесь только или молитесь только. Нет, определитесь для себя. Я для себя тоже искал время. Но искал время именно какие моменты мне это делать немножко все-таки проще. Я пытался молиться вечером, и это борьба. Просто борьба со сном. То есть большая часть молитвы направлялась на том, чтобы не заснуть. Ну что это за молитва боговодительства? Потом я попробовал утром. А утром намного проще. То есть другими словами, я просто стал смещать. Я встал, допустим, первый раз в 7 часов, потом сместил на полчаса, потом на полчаса смотрю, легко идет. Даже если я встал в 6 часов, чуть-чуть там чай, и все, уже пошло легко. И я понял, что мое время молитвы – это молитва утром. Я его просто нашел. Вот таким способом. Потому что вечером это борьба, а утром мне легко встать. 5:30, в 6 легко встать и молиться. Я не испытываю при этом никаких трудностей, как это делать вечером. Поэтому найдите это время, определитесь и примите решение. Очень важно решение. Почему? В притчах 6 глава написано, ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. Опутайте себя этим решением. Скажите его вслух, просто вслух. Я принимаю решение такое-то время быть в молитвенной комнате. И это решение станет узами. Каждое решение – это узы, в которых вы сами себя поймали. И ход ваших мыслей, ход ваших слов, и ход ваших действий уже как в эти узы начинает формироваться. Потому начнет оказываться на вас определенное духовное влияние делать это. Это уже духовные законы. И мы целенаправленно используем их и в этом случае. Тело нужно обуздать. Решение – это уздечка. Положительная уздечка. Хорошо. Итак, первое, что я отмечу. Место и время. Приложите к этому усилия. Если у вас комната, однокомнатная квартира, ну, может быть, это будет туалетное время. На какое-то время. Надо вырываться. Надо вырываться. Может, это будет коридор. Может быть, это будет кухня. Вам придется просто раньше вставать или позже ложиться. Надо вырываться. Если вы не приложите усилия на первом этапе, вы не вырветесь. Вот почему однокомнатная квартира. Потому что нету вот этого. Нету. Вот, брат Олег, когда у меня будет... Если вы будете говорить «когда», то это «когда» никогда не наступит. Потому что есть тот, кто работает над тем, чтобы это «когда» никогда не наступило. Есть то, что не спит и не дремлет, пока ты спишь или дремлешь. Сатана тоже не спит и не дремлет. Он работает над тем, чтобы это «когда» никогда не наступило. Хорошо. Поэтому ни в коем случае не ищите причину «почему». О, если вы будете советоваться с плотью, у нее 99 причин, почему не сегодня. А знаете, какую табличку она вам повесит на двери? Завтра. И когда вы придете завтра, вы встретите эту табличку. Не, вы эту не встретите. Вы встретите уже с добавочкой. Завтра точно. Потом придете на следующий день. Табличка следующая. Завтра точно, 100%. Потом проценты будут добавляться. Просто добавляться проценты. А потом вы просто повесите место писания. Никто не совершен. И будете приходить по второму кругу. Не знаю, может быть, у вас так не было, но у меня так было. Я стал находить места писания, которые говорят о том, почему у меня это не получается. Но кого я утешал, кроме плоти? Никого. Поэтому давайте мы не будем искать, почему нет. Будем искать, почему да. А почему да? Очень много причин. Хорошо. Итак, мы с вами прошли. Первый очень важный момент я рассмотрели. Это место молитвы и время молитвы. А теперь переходим непосредственно к стратегии в молитве. А именно первый этап. Я считаю, что это очень важный этап. Этап подготовки к молитве. Подготовки. Можете так себе и отметить. Итак, действие первое – подготовки к молитве. То есть прежде чем начинать черпать из Духа и принимать наставления и указания от Бога в молитвенной комнате, человеку очень важно себя приготовить. Почему? Объясняю. Если вы читали в книгах Ветхого Завета, то священник, прежде чем входить во святое святых, он целый год готовился. Целый год он совершал определенные ритуалы, определенные действия, хранил себя от всяких сфер, он вообще ни к чему не прикасался. К чему он готовился? Чтобы войти во святое святых. Слышите? Он столько времени готовился. Мы на сегодняшний день не то, что входим во святое святых, в определенной степени иногда и уваливаемся. Слава Богу за милость Божию, конечно. Но я хочу вам показать определенную разницу. Одно дело, что к вам в кабинет зайдет ваш сын грязный, выпачканный, еще оставляя пятна на ламинате. И другое дело, что к вам в кабинет зайдет сын чистый, с листиком бумаги и спросит: «Папа, что ты скажешь мне записать, я запишу прямо сейчас». Совсем разные будут отношения. Так же самое, одно дело, что вы вошли в молитвенную комнату приготовлены и сами себя приготовили. А другое дело, что вы не приготовлены. И иногда я слышу такие свидетельства: «О, брат Олег, я иногда в молитвенной комнате пока прорвусь, то на молитву у меня и времени не хватает». Я знаю, что такое слово «прорваться». Потому что в данном случае я как бы уже имею в этом плане откровение. Потому я объясняю, что вы можете не прорываться. А как же тогда? Как же тогда я помолюсь? Но что делает мудрая хозяйка, чтобы не убирать в квартире? Не мусорит. Знаете? То есть есть вещи, которые нужно просто не мусорить или убрать мусор. Зачем сквозь мусор прорываться? Это все равно, что вы будете стучать в открытую дверь. Она и так открытая. Хорошо, поэтому сейчас мы будем рассматривать именно вот эту часть. Первые действия подготовки к молитве. И начнем с 1 Иоанна, 3 глава, 18-22, с 18 по 22. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истину. И вот почем узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Итак, первое. Осуждает или не осуждает нас наше сердце? Есть чувство вины или нет? Есть чувство присутствия чего-то, от чего мы искуплены или нет? Вот это первое, о чем мы сейчас будем говорить. Заметьте такой момент, что мы с вами живем во время, когда вокруг нас очень много источников похоти. Писание говорит в Евангелии, вот сейчас я скажу, вот где именно, в 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Давайте дам определение похоти, чтобы вы поняли, что это такое. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая потребность тела человеческого. Лозунг похоти очень простой. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Поэтому похоти, которые мы видим вокруг, это фактически убранные границы. Делай это, можешь делать и это, ешь пока не хочешь, жизнь не вечна, бери от нее все. И разные подобные тезисы, которыми просто наводнен этот мир. И все это семена похотей. Поэтому каждый день, двигаясь домой, с работы или на работу, или еще куда-то вы идете, вы постоянно соприкасаетесь с семенами похоти. Вы просто можете постоять, посмотреть на какой-то бигборд. Можете просто постоять, послушать что-то, о чем-то говорится. Посидеть в машине и едет, а тот включил там радио какое-то, и еще что-то включил. И эти семена похоти, они просто сыпятся везде. И вы бы при желании даже их дублировать, вы не успеете за этим. Потому что ваши 5 органов чувств постоянно передают информацию. Они постоянно что-то принимают. Принимают. Вы постоянно включены на принятие. И вот пришли вы домой. После такого перехода лягли спать, а земля сама собой производит. Ты понял, земля, что земля? Дух. Дух, в который это все попало, само по себе производит. Сперва зелень, потом колосся, потом полное зерно. Когда же созреет плод? И вы просыпаетесь утром, и у вас такое состояние, что вы пожили в Содом Гоморре как минимум лет 15. Сказать, откуда? Наверное, меня атакует сатана. Вот это состояние, я знаю, что, может быть, вы с таким не сталкиваетесь. Но у меня такие состояния, особенно если я в определенных кругах побуду, какое-то хоть маленькое время, если я не сделаю то, о чем я сейчас вам рассказываю, все, утром просыпайся, под глазами житницы, состояние, такое впечатление, что ты давно уже, видно, не каялся вообще и никогда. И ты думаешь, наверное, меня атакует сатана. Да нет, это сатана тебя не атакует. Это просто те семена, которые были посеяны вчера, они сегодня уже дают зелень, которая на лице примерно так же и отображается. И конечно, есть определенное давление. И ты не можешь понять, откуда это давление взялось. Не, давление это взялось из тех семян. Из именно тех семян. А верующие думают, откуда же это берется? Все, что человек слышит и видит в сфере духа, является семенем. Семенем. Поэтому прежде чем молиться в молитвенной комнате, в молитве боговодительства и получать от Бога наставление и указания, в первую очередь важно помыться банею водную посредством слова, которое начинается с покаяния. я вам уже начинаю рассказывать шаг номер один. Прежде чем начать молиться, мы еще не говорим о молитве боговодительства, мы говорим о подготовке. Вошел в молитвенную комнату. Да, шаг номер один – покаяние или помыться баней водной посредством слова. В чем покаяться? Тоже хороший такой вопрос. В чем мне покаяться? Покаяться во всякой нечистоте и суете, которую мы допустили в свои мысли, в свои глаза и в свои действия. Брат Олег, а я ничего не допускал. На бигборд смотрел? Смотрел. Но я ее не раздевал. Я знаю, что ты ее не раздевал. Но оно осталось. И оно как образ, и оно как определенный ход мыслей, оно будет в молитвенной комнате тебе просто мешать. Просто мешать. Оно будет периодически, то там появилось, то там какой-то мысль сверкнула, то там. И если это не умыть, не убрать, не вычистить, оно будет мешать. Но там ты увидел, там ты услышал, там тебе сказали, там тебе подчеркнули. И так, пока ты дойдешь домой, утром просыпаешься, где я был. Это все, оно просто из тебя начинает выходить. Поэтому для того, чтобы не испытывать таких давлений и не ждать, и не устраивать разборки с этим мусором, лучше сразу от него помыться, прежде чем молиться. Поэтому в первую очередь, что необходимо совершить, прежде чем начинать молиться молитвой боговодительства, это помыться ванной водной посредством слова, а именно покаяться перед Богом во всякой нечистоте и суете, которую мы допускали в свои мысли, слова и действия. Это несложно. Вы заходите в молитвенную комнату и говорите: «Господь, прости, я каюсь во всякой нечистоте и суете, которую я допустил в свои мысли, в свои слова и в свои действия. Я каюсь прямо сейчас во имя Иисуса. И я верю, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает мне прямо сейчас и очищает меня от всякой нечистоты и суеты, которую я допустил в свои мысли, слова и действия. И я принимаю свое прощение и верю, что кровь Иисуса очистила, обмыла, белила и сделала меня белее снега». Сложно? Нет. Нет. То есть я не рассказываю вам что-то сложное, что нужно еще и к этому готовиться. Нет, это и есть подготовка. Мы ж собираемся общаться с Богом. Потому если курочка гриль пробежит, она же будет отвлекаться. А скоро Новый год, вы же сами понимаете. Тут меню за меню. Хорошо. Поэтому первое действие в подготовке к молитве боговодительства или извлечение из духа – это покаяние во всякой нечистоте и суете, которую мы могли просто допустить. По разным причинам. Вы просто посидели на лавочке, там сидели две бабушки, и вы узнали все политические события. Может, вы и не хотели бы кого-то осудить в правительстве или еще, а они просто это рассказали так, что вы не смогли не сделать. Они еще обернулись и сказали: вы не против? И вы, чтобы спастись, согласились. А потом, пока не дошли до лифта, поняли, что вы восстали против правительства, за которое молитесь. Хорошо. Итак, первое вы запомнили, несложно. Покаяться во всякой нечистоте и суете, которую вы допустили в свои мысли, слова и действия. Несложно. Есть. Пошлите дальше. Действие второе. В подготовке к молитве боговодительства. Каждый из нас постоянно, регулярно говорит слова. В принципе, можно этого избежать, но ненадолго. Вы постоянно говорите слова. Есть слова, которые вы контролируете и знаете смысл того, что вы говорите. Есть слова, которые мы можем не успеть проконтролировать. То есть, знаете, как чисто машинально, как говорят. Есть моменты, где мы просто соглашаемся с чьими-то словами. Человек устроен так, что он всегда вкушает от того, что он сеет, говоря, и от того, что он принимает, когда говорят ему. Вы всегда сеятель или всегда жнец в одном лице. Поэтому не все слова, вполне возможно, вы проконтролировали, но сказали. А Иисус сказал, дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. То есть есть день, 12 часов, у кого 15 часов, в зависимости от того, кто сколько спит. И в это время, мы какое-то время из этого времени говорим или сеем слова. Нельзя сказать, что эти все слова – слова веры, правильно? Вполне возможно, там проскакивают слова неверия, слова сомнения, еще какие-то слова, но они все являются семенем, производящим породу своему плод. Поэтому следующее, что я отмечаю именно в подготовке к молитве боговодительства, это покаяние в словах сомнения и неверия, которые, возможно, мы сказали в течение дня. Возможно, я говорю, это возможно. Возможно, просто возможно. Где-то сказали, где-то согласились, где-то случайно сказали то, что идет вразрез с тем, о чем вы молитесь. Мы учимся. Поэтому, возможно, где-то что-то мы сказали. Поэтому второй следующий важный шаг в подготовке – это покаяние в каждом праздном сказанном слове или слове сомнения и неверия. Тоже несложно. Следующее – вы просто молитву делаете, «Господь, я каюсь, прости меня, если я хоть что-то сказал, то, что идет вразрез Твоей воли. Всякое слово сомнения и неверия, прости во имя Иисуса, я каюсь». Прямо сейчас разрушаю последствия этих слов и запрещаю тебе, сатана, использовать их против меня. Несложно. Это несложно запомнить даже. То есть вот это следующий шаг. Но я сразу присоединяю к нему еще один шаг. Есть слова, которые говорите вы. А есть слова, которые говорят против каждого верующего. Целенаправленно. Есть определенная группа людей, которые совершают определенные обряды, ритуалы и жертвоприношения, чтобы разрушались жизни верующих, разрушались их семьи. Конечно, вы догадываетесь, что это за организации. Они целенаправленно совершают служение на разрушение жизни верующих, разрушение их семей, то, чтобы дети уходили в мир. Они проклинают, целенаправленно проклинают каждого верующего. Одно из мест Писания в книге Притчи говорит, устами нечестивых разрушается город. Есть люди даже неверующие, которые не состоят в таких группах, но они просто проклинают правительство. Они просто проклинают того. Кто-то посмотрел не так, они его проклинают. Кто-то не туда пошел, они его проклинают. Они просто проклинают. Они все проклинают. Вы шли, повернулись, посмотрели на них, чтобы благословить, они вас прокляли. Они это делают, потому что от избытка сердца говорят их не уста. Там уже столько ненависти, столько всего, что они не могут не сделать это. Они не могут заснуть, пока не причинят зла. Но опять-таки, их не слова, это семя, с которым если не разобраться, ихние слова, да, вполне возможно, они не будут достигать вас. Но есть тот, кто будет основываться на ихней молитве, чтобы достигать вас. По ихней. Поймите, что сатана выполняет роль священника своих слов. Проклятие. Иисус есть первосвященник слов веры. Он служит на основании слов веры. Сатана есть священник слов проклятия. Он служит своим слугам на основании своих слов. Поэтому побуждает их кого-то проклинать, чтобы потом на основании этих слов приходить к тому человеку и пытаться его разрушить. Поэтому часть, еще тоже очень важная часть, вот именно во второй части, это разрушение определенных слов, сказанных на вас. И я немножко сделаю больше полнотой. Каких слов? В этот список я включаю определенные слова, а именно какие? В первую очередь, колдовские молитвы, всякое проклятие сатаны, всякое гнилое исповедание и всякое праздно сказанное слово и худую молву. То есть вот такие слова я еще раз перечислю. Можно в таком порядке взять, так будет проще. Всякое гнилое исповедание, всякую ложь, всякую колдовскую молитву и всякое проклятие сатаны. Всякое гнилое исповедание, всякую ложь, всякую колдовскую молитву и всякое проклятие сатаны. То есть вот это постоянно то, что делается. Но я беру и дополняю именно в отношении кого сказано. В отношении, может быть, сказано вас, в отношении вашей семьи и вашего служения. Поэтому разрушение или разборку с этими словами мы проводим именно в этих трех направлениях. Сказанное на меня, на мою семью и на служение. Что я и делаю, естественно, в этой стратегии каждый день. Войдя в молитвенную комнату, покаявшись перед Богом, мы сейчас говорим о второй части, покаявшись перед Богом именно за то, что я допустил или сказал слова сомнения и неверия, следующее, что делаю, разрушаю сказанное на меня, на мою семью и на служение. И в этом тоже ничего сложного нет. Господь, я молюсь во имя Иисуса. И прямо сейчас я разрушаю всякое гнилое исповедание, всякое праздно сказанное слово, всякую худую молву, всякую ложь, всякую колдовскую молитву и всякое проклятие сатаны, направленное против меня, моей семьи и служения, я разрушаю прямо сейчас во имя Иисуса. Ничего сложного нет, тоже в этом. И следующий шаг, что я после этого делаю, я призываю защиту крови Иисуса на себя, на свою семью и на служение. Это второй, в целом, второй важный шаг или действие. Оно может быть на первом этапе, оно кажется вам, что это очень много, и когда я это все успею. Оно занимает очень мало времени. Вот я сейчас пройду еще третий этап, и в целом первый, второй и третий шаги, они занимают 2-3 минуты. 2-3 минуты. Они не занимают много времени. Конечно, вы можете делать чуть медленнее, 5 минут. Но они не занимают много времени. Я вам просто покажу такой пример. Что были такие моменты, что я вообще не хотел идти в молитвенную комнату. Но так как я определенной дисциплины придерживался, и определенное состояние оказывало на меня так сильно давление, тошнота, какое-то давление, какое-то состояние такое, что ни молиться не хочется, вообще никуда не хочется идти. Но я знал, что как только я доберусь до молитвенной комнаты, как только я сделаю шаг один, шаг два, шаг три, этому конец. И я себя буквально милицейским приемом за ухо доводил до этой молитвенной комнаты, заставлял себя сделать шаг один, шаг два, шаг три, мы его сейчас сообщим, и все куда-то исчезало. Все, мне не надо было пробиваться час к небесам. Раз, два, три. Все. Это все равно, что вот вы проснулись утром, еще на улице темно, но вам нужно включить свет в квартире. Хоть ребенок забыл убрать стул, портфель, стол, игрушки. Вы знаете, что вы проберете сейчас сквозь это все, и с этим все будет покончено. Вы включите свет, и все станет очевидным. Вот примерно то же самое. Что вам нужно заставить свое тело, оно не понимает, почему это происходит, но вам нужно его заставить, довести его до молитвенной комнаты и сделать шаг один, шаг два, шаг три. И эти оковы сатаны, которые он через чьи-то молитвы сформировал на вас, и они пытаются вас держать, они просто разрушаются. Хорошо, пошлите к третьему действию. Третье действие подготовки к молитве. Третьему действию я особенно уделю внимание. У нас немножко времени, но уделю внимание. Третье действие. Во 2 Петра, 1 глава, 20-21 стих написано. «Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекли его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, еще раз подчеркну, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. То есть пытаться понять духовные вещи просто человеческим разумом нереально. Нереально. Но есть место Писания, которое помогает нам в этом. 1 Коринфянам, 2 глава, 15-16 стих. Духовный судит о всем, А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Или ум, помазанный Духом Святым. Для того, чтобы двигаться в духовной или в духовной сфере, нужно иметь помазание Духа Святого на своем разуме. Конечно, молитвенная комната – это место, где Дух Святой будет направлять в Божьем промысле, где Дух Святой будет направлять. И если ваш разум не будет приготовлен, то получается, что каждое Божье предложение будет наталкиваться на естественный ход мыслей. Меню Нового года. Или еще какое-то. Или еще какое-то. Поэтому естественный ход мысли, мы не говорим, что его нужно убрать. Но мы говорим о том, что нужно что-то внести на свой разум, чтобы на какой-то промежуток времени, а именно мы сейчас говорим о молитве Боговодительства, ваш разум приобрел определенные способности, которые бы не препятствовали Боговодительству. А мы имеем ум Христов или ум помазанный. И соединяя то, о чем мы говорим с Евангелием от Матфея 18:18, там написано, что высвободите на земле, то будет высвобожден на небе, то мы уже начинаем понимать, что нам для нашего разума, для нашего ума нужны способности и возможности Духа Святого. И Писание говорит в первом послании к Коринфянам, потому что в нем мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Дух Божий представляет собой Божьи способности и возможности. Поэтому все, что нам нужно помазание Духа премудрости Божией, откровение на наш разум. На наш разум. Естественно, я знаю, что в моем духе есть Дух премудрости и откровения. Но чтобы то, что в моем духе заняло место и в моем разуме, целенаправленно для этой молитвы, я должен принять это на свой разум. А вера без соответствующих действий бесполезна. Поэтому я совершаю молитву через возложение рук на свою голову, что мы делали в самом начале. Молитва тоже несложная. Вы просто говорите своими словами: «Отец, я верю на основании слова Твоего из первого послания к Коринфянам, что помазание Твоего Святого Духа я обогатился всем, всяким словом, всяким познанием, и не имею недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе за то, что я также имею на основании слова Твоего и ум Христов. И высвобождая свою веру, я возлагаю свою руку на свою голову и принимаю, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божьей откровения поднимается в моем духе, помазывает мой разум и делает меня способным понимать и принимать несравненно больше того, о чем я прошу, и больше того, о чем я помышляю, делая меня способным, направляемым и управляемым в молитве Боговодительства». Мы вкушаем от плода уст своих, и произведением уст своих насыщаемся. Слова «удила» для коня и «руль» для корабля. Это несложно, это сама по себе тоже молитва, она основана на местах Писания. Поэтому, приняв помазание на свой разум, я тем самым разграничиваю себя, снимаю вот эти ограничения естественного мышления. Просто снимаю ограничения. Но опять-таки, эти ограничения мы сняли только с разума. Слава Богу, теперь наш разум не ограничен. Если Бог будет давать какие-то откровения, теперь мы способны их даже понимать в какой-то области. Но мы идем еще дальше. Мы собираемся с Богом двигаться в том, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И естественно, с Богом, в Божьем, я могу двигаться только в Его способностях. О каких способностях идет речь? Естественно, в физическом мире вы двигаетесь, используя способности и возможности своего тела. Видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. Руки, ноги. То есть какие-то органы, которые помогают вам гармонично взаимодействовать с естественным физическим миром. Так же самое у вас есть и духовные органы. Дары Духа Святого. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар истолкования, дар веры, дар пророческий, дар развлечения духом, дар исцеления, дар чудотворения. Это сверхъестественные способности, которые Бог дал каждому человеку как дары, дары, чтобы каждый человек, рожденный свыше, мог двигаться в сфере даже в сфере плоти, но в сфере духа, минуя ограничения сферы плоти. Заметьте, какое ограничение наступило в свое время, когда фараон не мог истолковать сон. Но это сделал Иосиф без всяких ограничений. Ему даже никто не рассказал, какой сон. Дар слова мудрости сделал Иосифа премьер-министром. Иосиф не исключение. Есть Даниил, который также стал премьер-министром через дар слова мудрости. У вас все 9. 24 часа в сутки. Брат Олег, почему они не проявляются? В Писании написано, потому что не ревнуете. Надо стремиться. Надо стремиться. Стремиться, простираться. В Писании написано, ревнуйте о дарах. Это ваша часть. Но я сейчас даже буду говорить не о том, как ревновать о дарах, а именно о том, как их высвободить, прежде чем начинать молиться молитвой боговодительства. В Писании написано, все, что высвободите на земле, это в том же Евангелии от Матфея 18:18, то будет высвобождено и на небе. Поэтому наша часть – высвободить. Словами уст своих. Тоже несложно. Отец, я молюсь во имя Иисуса на основании слова Твоего. Ты сказал, что то, что вы высвободите на земле, будет высвобождено и на небе. Поэтому прямо сейчас я высвобождаю действие, даров Духа Святого в молитве боговодительства. И прямо сейчас я высвобождаю дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар истолкования, дар веры, дар пророчески, дар развлечения духов, дар исцеления и чудотворения. Я высвобождаю и принимаю водительство. Спасибо Тебе, Господь, за способность молиться Духом, молиться умом, славить Духом, славить умом. Во имя Иисуса. Брат Олег, откуда я знаю, что они высвободились? Во-первых, потому что ты не молился во имя свое. Во-вторых, Бог верен своему слову, независимо от того, что ты чувствуешь. Другое дело, что теперь нужно сгруппировать внимание. Не на разум, а на его способности. Я просто показываю вам такую простую стратегию подготовки. Она кажется сложная, а на самом деле она такая простая, потому что в этой всей стратегии ваших способностей-то и нет. В этой стратегии все его. Ваша часть лишь помыться и приготовиться. Все. Способности Его, кровь Его, имя Его, дух Его, слово Его, все Его. Поэтому здесь как раз мы выходим за границы понятного нам и уходим туда, где Его, приготавливая себя к тому, что несравненно больше. Я то, что вам рассказал, это лишь подготовка, это еще не сама молитва, это подготовка. Подготовка. Ей нужно уделить недолго, но серьезное внимание. Знаете, иногда наблюдаешь, как готовится девушка именно в период вот этой свадьбы, подготовки свадьбы. Сколько времени это занимает. И как она себя украсит. И как она себя... И иногда задаешь вопрос, куда это девается после. Но оно есть. Какая подготовка идет сильная, да? А потом быт. Так вот, я говорю как раз о той подготовке, которую нужно делать каждый день, прежде чем войти в святое святых. То есть вы, прежде чем заходить и принимать стратегию, приготовили себя по полной программе. У вас есть полное необходимое снаряжение, чтобы слышать, принимать и записывать. Конечно, не сразу это все начинает происходить, но по шаг за шагом, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, это все будет формироваться на больше, на больше, на больше, на больше уровень. И вы настолько станете в этом искусны, что независимо от того, что вы испытываете, желание молиться, нежелание молиться, ничего, вы вошли в молитвенную комнату, шаг один, шаг два, шаг три, потом переходите, начинаете уже к молитве. Все. Вы не ждете, пока у вас появится желание молиться. Не вы ничего не ждете. Брат Олег, а может мне подождать, чтобы Бог пришел? А он что, уже ушел? Если бы он ушел, мы тоже бы сразу ушли. Он не уходил. Как не уходил? Почему я его не чувствую? Да ты не туда смотришь. Глаза нужно опустить вот сюда. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду... Брат Алихат, о чем же тогда говорят, что Бог сошел? Нет, то говорится о его силе. Снисходит его сила, его присутствие в силе. А он никуда и не уходил. Вот в чем дело. Поэтому он уже у вас. И в вашем духе уже все потребное для жизни и благочестия. Просто по мере того, как мы двигаемся в этом мире, пока еще среди этого мусора, этот мусор периодически просто мешает нам потом в молитвенной комнате. Но если быть очень прилежным в вопросе порядка, прилежным в вопросе именно, знаете, как я называю, духовной стерильности, то, войдя в молитвенную комнату, вы просто, знаете, как помыли руки, помыли ноги, все, что надо, помыли, и вошли во Святое Святых. И вы знаете, что когда вы вошли в молитвенную комнату, вам не нужно ни колокольчик к ноге привязывать, ни веревку, на случай, если вдруг уже, чтобы вытащили. Это делали с первосвященниками, когда они входили в Святое Святых, потому что, а вдруг, потому его вытаскивали за веревочку. Когда вы заходите, вам это война, вы входите с дерзновением. Поэтому сегодня мы по времени, у нас как раз времени не хватило. Сегодня мы рассмотрели вот этих первых три важных шага в подготовке. Три важных шага. Я не буду торопиться, вот именно все шаги вам раз. Первых три важных шага в подготовке в молитве Боговодительства. Первый шаг. Вы каетесь во всякой нечистоте и суете, которую вы могли сами допустить в свои мысли, слова и действия. Второй шаг. Вы каетесь во всяком слове сомнения и неверия, которое вышло из ваших уст. Потом разрушаете всякое гнилое исповедание, праздно сказанные слова. Слова, сказанные именно на вас уже кем-то. Потом призываете защиту крови Иисуса. Это второй шаг. Третий шаг. Вы принимаете помазание Духа премудрости и откровения на свой разум и высвобождаете действие даров Духа Святого. Вот три шага. Видите, их даже запомнить несложно. Очень легко. А если вы будете делать это каждый день, то уже через месяц вы уже можете эту шпаргалку убирать. У меня вначале была шпаргалка. А потом вы уже ее уберете. Потому что это войдет в определенной степени уже до автоматизма. Конечно, вам придется постоянно держать веру в силу имени Иисуса. Потому что вы молитесь во имя Иисуса. И чтобы это не было просто праздно выпуленное, надо всегда помнить о вере в имя Иисуса. Чтобы каждый раз, молясь или что-то разрушая, или что-то утверждая, вы помнили, что имя Иисуса определяющее. И даже если вы помолились, а какие-то чувства еще не ушли, вы помолились во имя Иисуса, да, все будет работать. Даже если мое тело пока еще ничем не говорит. Я помолился во имя Иисуса, все, я верю, что имя Иисуса сильнее всякого моего чувства. Потому что какое-то время, знаете, бывают такие ситуации, что помолился, вот все, что я перечислил. И вот какое-то есть такое переживание, что стена где-то рядышком. Просто не отходит от тебя. Есть такая профилактика. Опять-таки, это не закон. Вы просто можете сказать, ну что ж, тогда я каюсь во всяком неисповеданном мной грехе, во имя Иисуса. Знаете, уже так душем обдал себя, так обдал. С этим, с хлоркой. Все. То есть, если, знаете, если он там скажет, ну вот, во всяком, все. Чтобы не рыться там по колену, во всяком. И не трогать никого. Вот такое можете сказать. Если уже это какое-то там состояние такое, что видите, что что-то может где-то пропускаете. Конечно, во время молитвы, как вы будете молиться, Дух Святой может подчеркнуть, где именно вам навести порядок. И это есть. Поэтому мы говорим просто о самой стратегии. Шаг 1, шаг 2, шаг 3. В этот промежутке этих шагов вполне возможно будет совершаться определенное водительство Духа Святого в чем-то конкретном. Я просто шаги раскрываю сами. Чтобы вы, войдя в молитвенную комнату, не сидели полчаса, не собирались с мыслями, с чего начать. Это как в армии. Тебе уже рассказали. 2 квадратных метра воздуха, и вот твой краник. По плацу бегом или строевым? Очень легко. Ты уже знаешь, что тебе делать. А если забыл, напомнят. Потом идешь в молитвенную комнату, и ты уже знаешь, что тебе... Я сейчас не говорю о молитве, которая связана именно просто с Божьим присутствием. Когда вы сидите, просто общаетесь, наслаждаетесь им. Личные вот такие, просто личные. Я говорю о водительстве, о стратегической. Это как в армии, что вы планируете вместе с Богом то сделать. Это стратегия, это боговодительство, это осуществление Божьего плана. Поэтому этим не надо и перемешивать. Есть личные отношения с Богом, да и они мне не нужны. А есть именно, когда Он главнокомандующий, а ты исполнитель. Вот такой порядок. Я сейчас говорю об этом. Именно об этом. Поэтому здесь уже не вопрос не стоит, а можно я посижу? Можешь посидеть. Поэтому мы сейчас говорим о пошаговых действиях. Хотя кому-то может показаться, брат Олег, вы делаете сухими отношения с Богом. Да нет, я их делаю ясными, прозрачными и понятными. Я намного меньше провожу времени в каких-то разборках с непонятными мельницами. Я вошел, разобрался и пошел дальше. И я не трачу время на то, чтобы входить куда-то и выходить, хотя он из меня и не выходил. Ничего не трачу. Я сразу вошел, помылся в бане водной посредством слова и перешел к делу. Сразу к делу. Хорошо. Поэтому мы сейчас с вами прошли вот этих первых три важных шага. Еще напоминаю о месте молитвы и времени. Поработайте над этим вопросом. Я знаю, что некоторым это немножко сложновато, ввиду семейных каких-то обстоятельств, но я знаю, что Бог силен. Может быть, раньше встаньте, за час, пока не все стоят. Может быть, ляжьте попозже, пока не когда уже все лягли. Но если вы будете целенаправленно уделять часть стратегии, вы увидите, у вас потом и молитвенная комната появится. Я прошел уже это. У меня также самое было определенные сложности с молитвенным местом. Я задействовал для этого всю семью, чтобы не кто-то один. А потом Бог дал мне молитвенный офис. Понимаете, в чем дело? Брат Олег, где вы взяли деньги на аренду? А вот если вы придете, он вам расскажет стратегию и эту. Знаете, в чем дело? Вот почему я с самого начала начал, что верующим почему-то кажется, что он все будет делать сам. Тогда зачем ему тело его на земле? В этом нет необходимости тогда. Но мы тело для того, чтобы действовать в соответствии с тем, кто ведет тело. Поэтому есть шаг один, шаг два, шаг три. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. А уже на следующей встрече мы с вами подробно будем разбирать саму молитву Бога водительства. Вот в этой связке во всей стратегии. Во всей стратегии. Интересная тема будет. Вот. Слава Богу за мудрость Божию. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Спасибо Тебе за то, что Ты просвещаешь очи сердца нашего. И всякая тьма во всяком моем проявлении да уходит во имя Иисуса. Мы так благодарны Тебе, Иисус, за небеса на земле. Спасибо Тебе за свет великий, который сияет, устраняя всякую тьму во всяком моем проявлении. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас, как отец учит детей своих, чтобы мы навели порядок в своей жизни. Навели порядок не только в своей жизни, но чтобы и жизнь наша была в соответствии с Твоей волей, во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, Иисус, мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, силен совершить его во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому, Иисус, мы хватаемся за Твое имя, мы хватаемся за Твое слово, за Твою кровь и за Твой дух. Верим, что Ты, начавший в нас, Ты совершишь во имя Иисуса. Мы верим в силу небес на земле. Мы верим в силу Твоего небесного служения, как Господа и главы Своей Церкви. Мы верим, что Ты силен. И мы с благодарением просим Тебя, направляй, веди, как потоки вод. Чтобы мы исполнили все, каждый из нас, чтобы исполнил все то, для чего он пришел на эту землю. Во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, Ты показал нам путь. Ты показал нам путь, по которому нам идти. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты выполнил свою миссию, чтобы каждый из нас мог выполнить свою. Мы благодарны Твоему учению, Твоему наставлению, благодарны Твоему Святому Духу, которым Ты учишь и наставляешь каждого из нас, чтобы то Писание, которое записано, оживало, направляло, производило в нас перемены и наставляло. А мы с благодарением принимаем все, что Ты оплатил на кресте. Спасибо Тебе, Иисус, мы верим, что Ты помазан, Ты силен. И прямо сейчас, Иисус, соединяясь с Твоим небесным служением, как Господом и главой Церкви, как обеспечителем своего народа, своего наследия. Мы берем в свои руки семя, которое Бог Отец дал нам для сеяния и дает обилие посеянным. Мы благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения Божьего плана, для обеспечения Божьих намерений и жизни. Поднимайся, приходи в житницы и в кладовые. И плод земли будь обилен и сочен. А тебе, сатана, мы запрещаем удерживать урожай и поступление благословений во имя Иисуса. Мы разрушаем все твои планы и намерения, все твои препятствия во имя Иисуса. Мы принимаем все, что Иисус оплатил на кресте, с благодарением. И сатана, мы разрушаем все твои планы, направленные против наших семей, против наших жизней, против наших тел. Мы разрушаем их во имя Иисуса. Да не сбудется. Да не состоятся планы Твои во веки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за действие Твоего помазания и Твоей силы на этом месте, которое сокрушает всякие узы тьмы, невежества и непонимания. Спасибо Тебе за то, что Ты отпускаешь измученных на свободу, и свет великий сияет. А мы принимаем решение, Господь, исполнить волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести каждого присутствующего в Божьем плане, в Его намерении, и будет воля исполнена во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.